Дорогие друзья, приветствую сердечно всех. Доброе утро, надеюсь, все хорошо отдохнули, кто здесь ночевал, кто приехал сегодня с утра. Мы вчера размышляли над двумя очень важными, я надеюсь, интересными, полезными темами. Мы говорили о том, какова природа рождения свыше, как это происходит. Пытались объять необъятное, объяснить необъяснимое, но с Божьей помощью кое-что подчеркнули из Его Слова. И вторая наша тема вчера звучала, какова нужда в рождении свыше. Почему нам это необходимо? Почему это необходимо каждому человеку? Как мы оказались в таком положении, что нам вдруг стало необходимо родиться свыше? Я сегодня, друзья, предлагаю всем нам открыть место из Священного Писания, записанное в первой главе Евангелия от Иоанна. Да, это действительно будет отступление от основного места из третьей главы. Но Иоанн, оказывается, не только в третьей главе говорит о рождении свыше. Итак, первая глава, я буду читать 12 и 13 стихи. В самом начале этого Евангелия эту часть обычно называют введением или прологом в это Евангелие. Тоже звучит мысль о рождении свыше. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 12 стих, простите, 1 главы. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими», детьми Божьими, рожденными свыше. Вот здесь эта мысль. «Дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вы знаете, большинство из здесь присутствующих, наверное, ну, не замужние, не женатые, вот, мы с вами, те, которые здесь, ну, уже не я, это вы, друзья мои. И, наверное, вам не приходилось никогда еще бывать при таком важном событии, как рождение собственного ребенка. Мы знаем, что у нас в Соединенных Штатах распространена практика, когда оба супруга присутствуют при рождении, как, впрочем, наверное, уже и в России. Правда, Амир? Такая есть практика. Вот. И поэтому здесь ничего, в общем-то, удивительного нет. И я думаю, что вам тоже придется это испытать, так что готовьтесь. Но вы знаете, когда это происходит, ты задаешь себе некоторые вопросы, когда ты, особенно будучи мужем, оправляешься от шока, вот, который преследует тебя. Это действительно потрясающее зрелище, и ты задаешься некоторыми вопросами. Вот, например, кое-какие из этих вопросов. Каким образом ребенок, который только что был в жидкой среде, буквально через несколько минут он покидает эту среду и начинает дышать кислородом, и так быстро, хотя и не без труда, привыкает к этой среде. Как это все происходит? Или вот еще вопрос. Как получилось, что минуту назад эти два организма, которые были одним целым, одной системой, одним неделимым, вдруг разделены? Как это все получается? И ты наблюдаешь за всем этим. Или третий вопрос такой вот. Как может быть, что мама, которая только что страдала от ужасных мук рождения, находилась в этих муках, здесь сияющей улыбкой, с радостью, которая сияет на ее лице, держит этот маленький комочек, и она готова забыть обо всех этих муках, а может быть и еще раз через них пройти, благодаря тому, что перед ней находится тот ребеночек, который только что родился. Вы знаете, найти ответы на эти вопросы довольно сложно. Дело в том, что рождение каждой новой жизни – это настоящее чудо Божье. И если это так по отношению к физической жизни, то тем более по отношению к духовной жизни. Если в отношении физической жизни рождение – это чудо Божье, то сколь больше духовное рождение является рождением от Бога, то есть Его чудом. Если рождение по плоти уже такое чудо, то тем более рождение от Духа, духовное рождение. Я сегодня хотел бы поговорить с вами, друзья, об авторе этого рождения, о том, от кого оно происходит, где нам его искать, кто его нам может подарить. Сразу хочу предупредить, что аналогии здесь с плотским рождением не всегда уместны. Вот мы сейчас привели эту аналогию, но рождение духовное не всегда далеко можно сравнить с рождением физическим. Вот смотрите, некоторые вещи просто не сработают. Ну, скажем, в рождении физическом есть мама и папа, в рождении духовном есть мама и папа или нет? Вроде Небесный Отец есть, а вот с мамой как-то сложновато, правда? Вот кого здесь подобрать? Кто-то говорит так, ну, если тебе Бог не отец, то тебе кто? Как? Церковь не мать, кто общался особенно с православными людьми, те знают такое выражение. Но на самом деле Библия его нам не предлагает, это уже людьми придумано. То есть здесь вот эта аналогия немножко не подходит. Или, скажем, в физическом рождении есть такие вещи, как материнская утроба, да? А в духовном есть или нет? Ну, кто-то пытается там что-то придумать. Или, скажем, есть такой момент, как момент зачатия, когда жизнь только-только начинается. А в духовном рождении бывает такое что-то или нет? Ну, что-то можно там придумать в свидетельстве, сказать, вот, я впервые услышал эту весть, и она как-то захватила мое сердце, и только потом она развивалась, пока не привела к духовному рождению. Но, знаете, это уже, что называется, притягивать эти истины за уши. Не совсем это правильно. Словом, почему мы должны сделать такую оговорку, друзья? Господь, когда нам рисует какую-то картину в Слове Божьем, когда рисует нам какой-то образ, Он вовсе не думает о том, чтобы мы продолжали этот образ всегда до его логического завершения. Это не всегда работает. Наша задача – увидеть то основное, что Бог хочет нам сказать через тот или иной образ, а не продолжить этот образ до его логического завершения. Итак, автор рождения свыше. Откуда оно происходит? И мы снова начнем с вами размышлять, так сказать, от противного. Первое, о чем я хотел бы сказать, друзья мои, рождение свыше не передается по наследству. Его автор не наши плотские родители. Мы получаем его не от наших верующих родителей, бабушки и дедушки или родственников. Оно происходит не оттуда. Знаете, когда мы читаем Библию, мы находим, что иудеи очень гордились своим происхождением. Они считали себя избранным народом, ну, такими, в общем-то, они и были, но они считали, что эта избранность переходит к ним автоматически, что каждый благодаря рождению своему, благодаря передаче ДНК, передаче крови в свой организм, уже несет в себе семя Авраамова. Они считали себя в прямом смысле не только потомками, но и детьми Авраама. И вот Иисусу Христу очень сложно пришлось, пытаясь разубеждать их в этом предрассудке. В Евангелии от Матфея, например, в 3 главе мы читаем такие слова. Это 3 глава, 9 стих Евангелия от Матфея. Он говорит, это Христос говорит, «И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». То есть даже эти камни, по сути дела, могут быть лучше вас. Они не согрешили, а вы грешники, но вы не способны это признать, потому что думаете, что ваше происхождение само по себе определяет вашу судьбу, что это происхождение, или благодаря ему вы сможете быть безгрешными перед Богом. Это не так, друзья. Наверное, вы слышали такое выражение, и мы вчера об этом немножко тоже затрагивали, что у Бога нет внуков, у Него есть только дети. Это хорошо, если мы родились в верующей семье. Это огромнейшая честь и привилегия. У человека, который слышит Евангелие с детства, есть намного больше возможностей его принять. И мы видим по Писанию, что, например, апостол Павел говорит Тимофею, как хорошо, что ты родился в такой семье, где хотя бы половина твоих родителей была верующих. Наверное, отец-то у него все-таки не был верующим, он был эллином греческого происхождения. А вот от матери, а потом даже и от бабушки он получил то необходимое наставление. Вы знаете, что важно? Когда мы говорим об этом наставлении, мы говорим также о том, что его невозможно воспринять без обоюдного усилия. Если нет согласия обоих сторон, то есть если вы выросли в верующей семье, и вы противитесь тому, что вам говорят родители, родственники, ваши, может быть, дедушка, бабушка, тетя, дядя, словом, те, кто направляют ваши стопы к вечности, и вы этому противитесь, то, конечно, Господь будет продолжать стучаться в ваше сердце, но, тем не менее, на каком-то этапе вам будет трудно принять Христа, если вы вообще сможете это сделать. Вы, наверное, видели, как проходит передача эстафеты в спортивных соревнованиях. Вы, может быть, и сами принимали в таких соревнованиях участие. И вот важно в передаче эстафеты, чтобы и одна, и другая сторона активно участвовала в этой передаче. Чтобы не только тот, кто, ну вот, пробежал, и он должен быстро второму передать. А представьте себе, если второй, как говорится, ворон ловит, если он зевает, если ему все равно, что ему сейчас эту эстафету передадут, да его команда никогда не выиграет, да никогда не получится этой цепочки непрерывной передачи. И поэтому очень важно, чтобы было это обоюдное согласие. Поэтому мы видим и другие примеры в Библии. Например, у такого благочестивого человека и царя в Израиле, как Езекия, рождается такой сын, как Манассия, который не идет его тропою. Поэтому сыновья Самуила не ходили его тропою. Поэтому мы находим, что сыновья Илия, тоже благочестивого человека, священника перед Богом, наоборот, были мерзостью перед Богом. И он, к сожалению, ничего не смог сделать и не смог остановить того беззакония, которое творили эти люди. Поэтому рождение в верующей семье само по себе не гарантирует рождение свыше, но может приблизить к нему, дать свидетельство о нем, дать прекрасные жизненные примеры, дать хорошие слова и наставления, которые помогут понять, что это такое, но само рождение физическое в верующей семье никогда не станет причиной, первопричиной, основной причиной рождения свыше. Нужно также усилие, нужно также прийти к Богу самому, каждому самому. Но, как это ни парадоксально, друзья, еще хочу отметить, особенно тех из вас, кто из верующих семей, большинство из нас, сидящих здесь, именно таковы, как это ни парадоксально, именно христианское происхождение нередко мешает даже человеку примириться с Богом. Как же так, скажете вы? Минуту назад я сказал, что оно помогает, а здесь говорю, что мешает. Да-да, бывает так, что даже мешает. Я вспоминаю свидетельство Билли Грэма. Вы знаете, он вырос в очень набожной христианской семье. Но все, о чем думал этот человек, который стал позже известным проповедником, мы знаем, наверное, наиболее всемирно известным проповедником нашего времени, евангелистом, благовестником, все, о чем он думал в свои подростковые годы, это бейсбол. Он просто бредил бейсболом. Вся комната его была увешана портретами известных на то время игроков. И вот он даже вставал ночью для того, чтобы отработать свои удары. Он читал книги об этом. Он играл, участвовал в соревнованиях. Это было еще в 30-е годы 20 века. Участвовал в бейсбольных соревнованиях и так далее. И вот, когда он видел, что его папа участвует в молитвенных собраниях, он как-то с ухмылочкой на это смотрел, и, конечно, родители пытались его приструнить. И когда в очередной раз в газете было помещено объявление о том, что в их город приехал известный евангелист, Билли Грэм тоже прямо за столом высказал свое недоумение. «О, все эти евангелисты, — говорил он, — они говорят одно и то же». Папа на него строго посмотрел и говорит: «Что ты имеешь в виду, сынок? Не повторяй то, что ты никогда не испытал. Ты просто слышал об этом в школе. Ты никогда не был ни на одном из этих евангелизационных собраний. Сходи-ка сам и посмотри». Его уговорили сходить, посмотреть. Ну, он так нехотя приехал туда, вышел. Вы знаете, было у него ощущение тогда, когда он находился там, что евангелист знает его лично. Потом он подходит к маме и говорит: «Послушай, ты говорила с ним?» И называет его, как его по имени. «Ты говорила с таким-то проповедником? Что-нибудь обо мне ты обсуждала?» Мама говорит: «Да я даже не знакома с ним лично». Но вы знаете, тогда, когда Дух Святой работает, очень часто человек, который сидит в рядах, он думает: «То, что проповедуется, говорится обо мне. Откуда проповедник об этом узнал?» Друзья мои, это один из признаков работы Духа Святого. И вот в жизни Билли Грэма произошла как раз такая коренная перемена на вот этом евангелизационном собрании. Мы сегодня услышим с вами не одно свидетельство, в том числе и личное свидетельство. И я хочу, чтобы каждый из нас для себя делал такие небольшие пометочки, как бы зарубочки там, в нашей голове, в нашем разуме, о том, что как Господь работает, как Он может в моей жизни работать, но тем не менее, может быть и по-другому, потому что чудо Божье, оно всегда неповторимо, и мы не можем его воспроизвести сами, поэтому Господь будет работать и в нашей жизни. Нет двух одинаковых или подобных свидетельств. Итак, Билли Грэм был из верующей семьи, но тем не менее, он не от своих родителей и далеко не сразу примирился с Господом. Возможно, кто-то из находящихся здесь считает, что у вас есть какой-то билет в небеса, который вы уже купили и который вам, ну, нужно, как говорится, только использовать. Может быть, вы относитесь к этому как к какому-то чеку, который нужно только, как у нас говорят, раскэшить, то есть пойти и получить за него наличные или положить на некий банковский счет. Мол, все со мной в порядке, мне нужно только выйти вперед, может быть, покаяться, и это поставит точку в моей греховной жизни, а это-то я уже могу сделать в любой момент. Дорогой друг, ты можешь очень серьезно обмануться. очень серьезно ты ошибаешься в этом своем решении или в этом намерении своем. Если ты думаешь, что если ты относишь себя, вот категория есть такая, ДВР, да, дети верующих родителей, все мы знаем. Есть такая категория ДСП. Что такое ДСП? Знают? Знают, да, знают расшифровку. Дети старших пресвитеров. Кто-то думает, а я баптист Баптистович. И Бен Баптист, знаете, там это отец и дедушка и так далее, и тому в восьмом поколении, и вот, и мы все были верующими, и поэтому мне вход на небеса обеспечен, друзья мои, не обманывайтесь. Мы уже говорили вчера о том, что вы не станете так же, как если вещь пробыла долгое время в гараже, она не станет автомобилем, и вы не станете верующим, просто потому что происходите из верующей семьи или даже из семьи служителей. Это вас не спасет. Вам необходимо, как и любому другому человеку, личная встреча с Иисусом Христом. Условия спасения Бог не меняет для вас. У вас нет особого статуса. У вас просто есть лучшая возможность услышать об этом. Вы больше об этом слышали. Но, может быть, из-за того, что вы больше об этом слышали, вас-то как раз эта весть больше раздражает. Вы знаете, были такие люди, ну вот, скажем, несколько дней назад мир потрясла весть о кончине одной известной певицы. Как ее звали? А вы откуда знаете, что я ее имел в виду? Да, действительно, Уитни Хьюстон. Может быть, вы знаете о том, что она выросла в церкви и когда-то пела в хоре. И у нее был прекрасный голос. И когда-то тоже она выходила и каялась. И посмотрите, как пошла ее жизнь. Мы видим, каким образом она закончилась. Может быть, она предчувствовала свою кончину, и поэтому, может быть, там вот за месяц или за два месяца рассказывают, что она поехала в Израиль. И там она попросила, чтобы ее крестили в реке Иордан. То есть у нее были эти средства, чтобы осуществить эти мечты. У нее были какие-то духовные искания, но, по-видимому, было уже поздно. И мы знаем, какова была ее кончина. Передозировка наркотиков. Она захлебнулась в собственной ванне. И это была та сестра наша в начале, которая могла бы посвятить свою жизнь Иисусу Христу, и свой талант, и свой голос. И она вроде бы имела этот опыт возрождения, но тем не менее не пошла за Господом. Как важно все-таки посвятить себя Господу полностью. Подобная история была у Элвиса Пресли. Не все об этом знают, но это тоже был мальчик, который вначале вырос в церкви. Я еще добавлю такой персонаж, который, может быть, будет известен очень многим здесь. Джастин Бивер. Окей, you laugh. Может быть, вы смеетесь, но тем не менее у него подобная история. Вы сегодня, глядя на него или думая о его жизни, может быть, и никогда и не представили бы, что этот человек мог бы находиться в церкви, но тем не менее это так. И вот у каждого из нас есть этот выбор. Может быть, искушение не столь велико, как у этих великих звезд, правда, но тем не менее оно есть. Эти все люди были из верующих семей, и они тоже сделали то, все, что ожидается от них. Весь список, как говорится, огласите список, покаяться нужно, они это сделали, нужно было участвовать в служениях, они и это делали, друзья мои. Они во всем внешне не отличались от обычного христианина. Но однажды, когда пришло это искушение пойти по мирской дороге, они все-таки шаг за шагом шли на нее. Каждый из них думал тоже, что пережил рождение свыше. Поэтому сегодня пусть вас этот вопрос задается в сердце, а кому я служу? Спасение не передается с кровью. Вы можете получить это знание о Христе, свидетельство о Христе, но вы не можете получить личную встречу с Ним через ваших родителей или бабушку, но только лично вы сможете прийти к Нему. Итак, духовное рождение не передается по наследству. Второе, друзья, духовное рождение – это не продукт воли человека. Это не продукт того, что мы желаем, и поэтому оно происходит. Нет, не совсем так, друзья мои. Вот мы с вами прочли Евангелие от Иоанна в первой главе. Если у вас Библия еще открыта на этом месте, вглядитесь в него повнимательней. В 13 стихе, 12 мы прочли, потом 13 идет за ним, написано, Иоанн как раз подчеркивает эту мысль, которая написана не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И вот здесь контраст с физическим рождением. Обычно родители могут даже запланировать рождение какого-то ребенка, да? Мы можем себе это представить, да? И вот родители могут это планировать. От хотения плоти, от хотения мужа происходит физическое рождение. Но, Иоанн говорит, духовное рождение происходит не так. Я, друзья мои, не хочу сказать, что в духовном рождении нет абсолютно никакого нашего участия. Мы уже говорили вчера, инициативу в нем проявляет Бог, как и в браке. Инициативу проявляет вот мужская сторона. И вот здесь инициативу проявляет Бог. Нужно наше согласие. Но тем не менее, без этой инициативы, без того, что делает Бог, вообще ничего не получится. Наше-то согласие нужно, без него тоже не получится. Но тем не менее, основная, решающая, регулирующая, управляющая роль, она здесь принадлежит только Богу. Вы знаете, иногда некоторые думают, что речь здесь идет о том, что Бог якобы по своему произволу дарует вот новое рождение любому человеку. Вот кто избран только, тот получит это рождение, а я-то не знаю, избран я или нет. И вот человек томится и думает, как это произойдет, как будто бы это какое-то магическое действие. Друзья мои, это обманчивое мышление. Когда-то в средние века было такое мышление даже среди так называемых богословов, которые собирались и думали, что хлеб причастия каким-то магическим образом воздействует на того, кто его съест. И вот если он его съест, то он уже спасен, а вдруг это нечестивец, вот что с ним сделать, да? А вдруг, если этот хлеб, после того, как его благословили, он где-то крошечка какая-то упадет на церковный пол, а там, простите меня, будет бежать мышка, и эта мышка съест эту крошечку, будет ли она на небесах или нет. И вот они размышляли над этим, очень серьезно задумывались над этими вопросами. Это, конечно, неверный путь. Кто-то из нас смеется, или кто-то думает, до какой нелепости можно в этом всем дойти. Друзья мои, это так не работает, это так не действует. Это действие Божье, а значит, оно таинственно само по себе, оно велико само по себе, оно неописуемо само по себе. И вот в отличие от телесного рождения, у этого духовного рождения есть условия. У телесного рождения, мы уже говорили, нельзя везде провести аналогий. И нельзя, вот младенец родился, ну что он сделал для своего рождения? Да ничего, у него не было никакого выбора. Но в духовном рождении немножко не так. И мы снова, смотрите внимательно тот отрывочек, который мы с вами вот сейчас обсуждаем. Первая глава Иоанна, в нашем тексте написано «тем, которые приняли его». И дальше какая фраза идет, друзья? Дальше, какая там фраза идет? «Верующим во что?» «Во имя Его дал власть быть чадами Божьими». Вот оно условие. Нужно принять Иисуса Христа и нужно веровать в Него. Вы скажете, но веру тоже дает Господь. Но вера-то наша. Он помогает нашей вере, и Он просит, чтобы мы уверовали. Он также повелевает всем повсюду покаяться. Это наша часть, это наша забота, это то, что мы обязаны сделать. И поэтому здесь вот немножко эта аналогия с физическим рождением расходится. Духовное рождение, оно другое. Господь призывает. Он готов нас родить свыше. Восхотев, родил нас, мы читали вчера. Но Он хочет родить каждого из нас, подарить этот подарок рождения свыше каждому из нас, если мы уверуем, если мы примем Его. Духовное рождение – это не событие, которое мы можем планировать или контролировать. Вы знаете, есть ли те люди, которые хотели бы покаяться при определенных обстоятельствах, например, дождаться старости, они думают, вот когда я уже проживу жизнь, когда я буду иметь какой-то опыт, я, как говорится, все, что возможно, возьму от этой жизни, и тогда уже спокойненько к Богу приду, потому что все равно потом будет эта возможность. Это обманчивое мышление, потом этой возможности быть не будет, быть не может, или может не быть, вернее. Вот теперь день спасения, сегодня время благоприятное, говорит Священное Писание. А другие люди представляют себе по-другому. Они думают, ну вот на такой конференции как-то стыдно, знаете, много народу, плюс меня знают, вот моя молодежь, я с ней приехала, вот я выйду, как это все будет выглядеть. А лучше я создам себе какие-то другие условия. Я стесняюсь этого народа, стесняюсь этой толпы. Вновь, друзья, подчеркну, не стоит медлить с этим решением, а делать это как можно скорее. Пока звучит призыв Божий. В послании к евреям написано, пока вот это время ныне есть. То есть над завтрашним днем у нас нет власти. Мы не знаем, выйдем ли мы живыми из этого здания. Надеюсь, что да. Но мы просто не имеем этой власти над собой. Мы не знаем, что произойдет в следующий момент. И поэтому, если ты не рожден свыше, не бойся выйти прямо вот среди проповеди и прямо здесь преклонить колени или там на своем месте, и мы будем молиться вместе с тобой. Не откладывай это на потом. Один мой знакомый, сегодня он уже пресвитер церкви, рассказывал, какой был у него опыт рождения свыше. И он говорит, что он вот был, тоже он вырос в верующей семье, и у него папа был пресвитером, это были 80-е годы, близился 89-й год, когда как раз первые такие обширные, большие евангелизационные служения были, посвященные тысячелетию крещения Руси. И вот он думал себе, а я специально не буду выходить на этом евангелизационном служении. Стыдно перед всем народом это делать. Я дождусь служения среди недели. В среду у них проходили служения. Ну, как обычно, знаете, среди недели меньше приходит. Плюс в основном там, ну, кто приходит? Бабушки, да? В основном в некоторых церквах вот бывает такое. Молодежь не так сильно приходит. И он думает, вот и не увидят мои друзья то, что я вот здесь вот буду каяться, как бы вот унижаться перед Богом. Зачем это им видеть? Меня я стесняюсь, не хочу этого делать. И вы знаете, он свидетельствует о том, что пришлось ему быть на этом самом евангелизационном служении, когда пришлось открывать окна в молитвенном доме, потому что недостаточно было места там для всех людей. И он стоял на улице, и вот, говорит он, незримая сила как будто бы овладела мною. Что-то удивительное стало со мной происходить, и меня потянуло вперед. И я пошел туда, я был полностью весь в слезах, я потерял контроль над собой, я взывал перед Богом о прощении. И потом я даже не мог поверить, что я это сделал, что я был способен все-таки на этот выход, о котором я сам размышлял, что я этого никогда не сделаю. Друзья, это действие Божье. Ни наше обращение, ни обращение наших друзей не находится в наших руках. Это его тайна. Так же, как и физическое рождение, это определенная тайна. Вот смотрите, я немножко вот начал проповедь с этого примера о присутствии на рождении детей, и, наверное, кому-то стало неловко. А почему? А ведь это таинство. Далеко не каждому там дается возможность присутствовать. И там есть только определенный круг лиц, и все должно быть стерильно и при определенных условиях. И вот примерно то же самое и о духовном рождении. Там только Господь и вы, там только Он. И, может быть, ваши близкие могут быть, конечно, свидетелем той перемены, которая произойдет в вашей жизни, но само таинство, вы только можете об этом свидетельствовать. Бывает даже такое, что люди потом вам будут говорить, а ты не рожден свыше, ты посмотри на вот эту часть своей жизни, на вот эту. Конечно, это могут быть серьезные сигналы, но иногда даже сатана через наших людей, близких, братьев, сестер, самых близких наших людей может нас смущать и огорчать, и вот ставить палки в колеса в духовной жизни, в нашем духовном развитии, сеять сомнения в наше сердце о том, что мы не рождены свыше. И это тоже одно из искушений. И здесь нам необходимо только одно свидетельство. Господь говорит, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы что? Дети Божьи. Вот если у вас есть это свидетельство, дорогой мой друг и брат, дорогая сестра, ты можешь идти непоколебимо в своей жизни, имея это свидетельство. Если бы ангел сам явился, я думаю, сегодня еще споем этот псалом, и сказал, не обращен, и тогда бы что, твой дух не смутился, помня вечный твой закон. Итак, духовное рождение, мы не можем его запланировать или координировать, хотя мы можем его как-то вот предвидеть, да, вот скажем, женщина, она чувствует, что вот-вот наступит время родить. У меня в церкви недавно был такой случай, один мой брат, хорошо, что это был медбрат, сейчас поймете почему. Вот, работает он в медицинской сфере, и вот у него должен был родиться очередной ребенок, наверное, уже третий или четвертый, и он не успел вызвать скорую помощь. Ребенок родился прямо там, и он даже сам не успел, в общем-то, помощь особую оказать. Говорит, я прибегаю, и уже плачет. Вот. Ну, я там подробностей дальше не знаю, но, словом, я знаю, что есть матери-героини, но мы сказали вот на собрании, что это у нас отец-герой прям вот. Вот. Потому что он сразу, конечно, пришлось оказывать ему уже потом помощь, но никаких осложнений не было. И вот мы планируем одно, а у Господа может быть другое. Мы планируем, что вот я при таких обстоятельствах это сделаю, а Господь, если Он тебя призывает уже сегодня, не откладывая на завтра это сделай. Дух, написано, дышит где хочет, и голос его слышишь, да, и не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Господь здесь владыка в этом действии. Иногда наше духовное рождение совершается или происходит в совершенно необычных обстоятельствах. Мы, может быть, иногда сквозь пальцы смотрим на такие вещи. Вот у нас были, когда мы жили там в России, на Украине, иногда приезжали американцы. даже часто, я бы сказал, приезжали в начале 90-х годов американцы, миссионерские команды, как только открылись границы. И мы как-то сквозь пальцы смотрели на все это, потому что думали, ну, они не знают нашего языка, ну, что они могут нам? Ну, помогут нам где-то там, я не знаю, деньгами, ну, помогут нам брошюрами, да, Библии нам купят, может быть. А они шли от двери к двери и беседовали с людьми прямо на улице и на ломаном русском языке с помощью каких-то разговорников пытались людям рассказать Евангелие. И мы думали, ну, это никогда не сработает. Ну, как, разве эти люди придут вот в собрание, и что-то серьезное там разве будет, посеется это семя? Вот. И потом, я помню, встретился с одним братом. Я уже встретился с ним в библейском колледже. И я спросил у него, а как ты пришел к Богу? И он рассказывал свое свидетельство и говорит, ты знаешь, а я как раз встретился с такой группой кочующих американцев по городу. Мне интересно было, что это за люди, которые, ну, вот все нормально одеты, они в шортах. Вот. Все садятся на скамейку, они захотели попить, на тротуар сели. Ну, думал, что это за люди такие интересные. Я к ним подошел, заговорил, а они мне о Боге, а они мне брошюрку дали. И вы знаете, говорит, удивительно, но факт, прямо там я помолился молитвой покаяния, и Господь стал работать в моей жизни. Вот мы бы не поверили, мы часто смотрим на такие случаи и говорим, так Господь, наверное, не работает. Он и через такие обстоятельства может работать. Дух дышит где хочет. Сегодня этот брат-служитель, он руководитель одной из миссий и работает для Господа. Иногда мы удивляемся, что те, кто давно уже должны были бы принять Христа, есть те, за которых молятся их родные, близкие, даже десятилетиями, и до сих пор не приняли. Но, с другой стороны, принимают часто те, о ком даже и не думали, да? О ком даже и не думали. Библия говорит, званые иногда не были достойными. Вот такая притча Иисусом Христом рассказана. Помните? Это Евангелие от Матфея, 22 глава. Помню еще одно обращение, вкратце расскажу, тоже произошло оно, и оно произошло в нашем регионе. И это был человек афганского происхождения, его имя было Саид. И этот человек, он, конечно, из мусульманской семьи выходец, сам он имел, ну, какие-то недоразумения в своей семье, он видел, что где-то что-то не клеится, и решил пойти в армию. И он знал, что тогда еще была война с Афганистаном, он жил здесь, в Америке, и он думает, пойду-ка я в армию, и там меня заберут в армию, и там я поеду, если меня возьмут в Афганистан, там меня точно не оставят в живых. Словом, это был его способ покончить свою жизнь, потому что он не видел причины дальше жить вообще. И вот, говорит он, шел я по городку, это городок Беллинхейм у нас в Вашингтоне есть, и вдруг вижу церковь, а там у нас русская церковь, они купили здание прямо в середине, в центре города, и такое старое уже американское здание, традиционная церковь, и они его уже отстроили, преобразовали, это здание, оно для всех вот видно. И вот, говорит, я прохожу и смотрю церковь, и у меня такое желание, а Бог-то есть, я должен к нему обратиться. И он постучался, там никого не было, и он говорит, я в каком-то таком молитвенном состоянии, я брал землю, которая находилась там, на клумбе, возле цветов, которые были посажены возле этого молитвенного дома, и я брал ее, и я прям вот брал и натирал себе щеки, и натирал себе вот в знак покаяния, в знак сожаления о своих грехах, я натирал себе лицо этой землей. И вот у него там произошло это духовное преобразование. И когда он уже пришел в собрание, он пришел туда, в русскую церковь, в собрание, он засвидетельствовал о своем покаянии. Не так давно я с ним встречался, он ко мне подходит, говорит, где мне получить библейское образование? Я хочу проповедовать о Христе, хочу поехать на свою родину. Удивительное преобразование, удивительный человек. Так действует Господь. Итак, духовное рождение не передается по наследству. Духовное рождение не продукт нашей воли, это воля Божья для нас. Третье, друзья, духовное рождение – это не результат искусства проповедника. Вы знаете, некоторые думают, что духовное рождение или для него важны какие-то особые условия. Если мы их создадим, то все произойдет само собой. Иногда даже служители думают, что они смогут направить действие Божье. Ну, друзья, мы как служители должны помнить всегда, что мы только можем действовать так, как поведет Дух Святой. Иногда мы планируем что-то. Вот, скажем, вспоминаю рассказы братьев с молодежного конгресса. Я за ним наблюдал по интернету, а многие братья присутствовали, они могут подтвердить, как там было. Планировалось, в кавычках, планировалось, что покаяния начнутся когда? Когда? Когда должны были начаться покаяния? немножко позже, да, братья говорят, уже на второй день там или на третий день, после того, как вот все проповеди отзвучат, не планировалось, что это будет прямо вот в первый день и так далее, но Дух душ дышит где хочет, и Он все расставляет по-своему, это действует Господь. И вы знаете, мы не должны думать, что рождение свыше должно быть обставлено какими-то формулами, какими-то особыми обстоятельствами, какими-то обрядами. Если вот у меня не было чего-то, что было вот у того человека, у того брата или у той сестры, из-за этого мое покаяние и рождение свыше будет недействительным. В языческих религиях, друзья мои, все построено на магии. Очень важно жрецу какой-нибудь языческой религии все произносить очень четко. Если он где-то совершит какую-то ошибку, ему заново нужно начинать этот обряд, потому что так действует магия, но не так действует Господь. У него нет этих ритуалов, он действует по-своему. Мы не можем поместить его в какие-то рамки. Условия есть определенные. Мы вчера о них говорили. От воды, от Слова Божьего и Духа, они должны присутствовать. Эти две составляющие никуда не деть. Но все остальное может варьироваться. Я слышал об одном человеке, который несколько раз выходил на покаяние. Первый раз он каялся у себя дома, но у него внутри было ощущение, что как-то что-то не так, недействительное, что он не почувствовал этого теплого, может, ощущения в груди и так далее. Потом он пришел в собрание и там решил покаяться, но народу было так много, что он не сумел выйти вперед и подумал, раз я не вышел вперед, наверное, мое покаяние недействительно. Его все-таки терзали эти сомнения. И, наконец, когда ему пришлось уже выйти вперед, он сумел это сделать, но ему не дали помолиться отдельно, помолились со всеми вместе вот такой общей молитвой, потому что было много кающихся, и снова у него сомнения. То есть вы уже видите, что я хочу здесь сказать. Может быть, мы еще какие-то думаем, должны быть особые переживания, слезы и так далее. Конечно, хотелось бы, чтобы было так, потому что слезы свидетельствуют о сокрушении, но не обязательно. Слезы можно подделать, да и сокрушение не всегда в слезах проявляется. И не каждый может их произвести, правда? Это, если это естественное выражение того, что у нас на сердце, то да. Но если мы искусственно хотим это показать, то, конечно, это очень сомнительно перед Богом. Итак, мы не должны представлять действие Божье каким-то образом. У Неймана, помните такой персонаж из Ветхого Завета, было подобное представление. Он говорил, а я думал, что произойдет вот так и вот так. Что он выйдет передо мной. Вот помните, написано так, это 4 книга Царств, 5 глава, 11 стих. 4 Царств, 5:11. Кто хочет, можете открыть. Там написано, «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал, вот я думал, что он выйдет, встанет, и произнесет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу». Он представлял это действие, когда он ехал на своей колеснице из Сирии, он представлял, как это все будет, как его официальное лицо, такое важное лицо, будут принимать в Израиле, и как Пророк Божий сам к нему подойдет и, оказывая честь, произведет над ним от имени Господа это действие. Но для того, чтобы принять спасение, для того, чтобы принять это благословение Божье, нужно унизиться, в том числе и перед Богом. И смотрите, что происходит в жизни Неймана. Ему нужно было послушаться тех людей, а это унижение для человека такого ранга, для генерала, который не знал поражения, для такого человека, как он, который во всем практически был лидером своего народа, да? И вот смотрите, он унижается в том, что ему приходится слушать кого? Рабыню, служанку, девочку, которая пришла, чужеземка, да, которую они захватили. Девочку, служанку приходится слушать первый раз. Потом он слушает своего слугу второй раз, слуга его уговорил. Если бы что-то сложное тебе сказали, а тут пойди да омойся, что тебе стоит? Послушался слугу, унизился. А в третий раз кого он еще послушался? Слугу пророка, правда? Слуга пророка пришел и просто огласил об этом. И все. И вот так же и перед Богом. Мы представляем одно, но Господь желает, чтобы мы в смирении подошли к этому вопросу. Подобные взгляды, то есть взгляды того, что вот все должно произойти определенным образом, они порождают тех, кто всю свою жизнь будет сомневаться. Он никак не сможет утвердиться в этой истине, не сможет иметь уверенности в спасении. Такие люди часто где-то на задворках в церковной жизни. Они понимают, что без Христа жизни нет, но у них нет уверенности в своем спасении. Их на служение особо не призовешь. И сатана часто использует этот момент в их жизни, говоря, а ты рожден свыше или нет, у тебя есть какие-то сомнения, и духовный рост замедлен или вообще не происходит. И поэтому мы должны быть осторожными, чтобы мы не ставили Бога в какие-то рамки. И еще, друзья, должны быть осторожными, чтобы не помогать, в кавычках, Духу Святому осуществлять свою работу. Вот вчера мы говорили о яйце, да? Вот вы знаете, говорят о том, что если мы поможем каким-то образом цыпленку вылезти из этого яйца, кто видел, как цыпленок вылупляется уже? Вот хочется помочь, есть такое искушение, правда? Вот он уже проклевывается, вот он уже сделал первую дырочку, думаешь, надо ему помочь, он там маленький, слабенький, вот, он еще не окреп. И иногда и бывает так, что часы проходят, кто наблюдал за этим явлением, как-то мне пришлось выращивать цыплят еще в детстве, у бабушки я жил, вот мы цыплят выращивали, одни быстро, а другие, казалось бы, очень медленно, и так и хочется им помочь. И вот как раз тогда, когда есть это искушение, то знайте, что тогда, когда мы помогаем этому цыпленку, у него есть все шансы вырасти хилым, дряхлым, и в конце концов он умрет. Так говорит статистика. Он крепнет при том, когда он разбивает свою скорлупу. Таким же образом и Дух Святой желает произвести как бы вот самостоятельно это действие, без какой-то посторонней помощи. Друзья, не поймите меня правильно, здесь очень важна роль тех друзей, которые подскажут, важна роль проповедника, но мы всего лишь каналы Божьи, мы всего лишь вестники Божьи, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Это Бог взращивает, мы лишь насаждаем, мы лишь говорим, мы лишь свидетельствуем, а Бог производит свое действие в вашей жизни. И поэтому, когда вы слышите проповедь, и когда у вас есть побуждение, скажем, выйти вперед покаяться, задумайтесь о том, побуждение это потому, что проповедь взывала к моим эмоциям, потому что проповедник, так сказать, играл на струнах моей души, ну, скажем, какой-то сердобольный пример привел. Вот, я расплакался, и мне так... Ты почему плачешь? Ты плачь не обо мне, говорит Христос, даже когда идет на страдания, да? А плачьте о себе и о детях ваших, то есть плачьте о ваших грехах. Думайте о том, что, ой, как Сын Божий там вот, допустим, страдал, как же ему больно было. Некоторые люди так вот сердобольно думают. Да, это все верно, но страдал-то он за кого? За тебя. За тебя, друг дорогой, это ты ему раны там... Ты ему раны причинял там на кресте. Вот очень важно понимать, да, важность проповедника, она есть. Но что это за роль? Какую роль мы здесь выполняем? Смотрите, друзья, те, кто не встретились с Богом, мы пытаемся вас привести к Богу. Но мы не можем создать полностью этих условий. Мы можем вас привести сюда. Мы можем создать вот такую обстановку, в которой вы могли бы покаяться. Но решение все равно остается за вами. Мы можем вам огласить Божий призыв, но тем не менее решение остается за вами. Есть такое выражение, что вы можете взять коня, вы можете отвести его к водопою, но вы никак не сможете заставить этого коня пить из этого, может быть, ручейка и так далее. То есть водопой – это уже дело самого коня. Он сам должен там принять это решение. И вот наша задача как проповедников, чтобы произошла эта встреча с Богом. Но мы, все, что мы можем сделать, это сделать такой мостик между слушателями и Богом. А вы должны взойти на этот мостик, чтобы вы там смогли встретиться с Богом, с Господом нашим. Поэтому вера от слышания написана, а слышание именно от Слова Божьего. И наша задача – это чтобы был построен этот мостик. Друзья, еще одна мысль такая, духовное рождение, последняя наша мысль, оно от Бога. Его автор – сам Господь. И здесь мы читаем с вами о том, что Он производит это рождение. Вчера мы с вами уже читали послание Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, Он родил нас». И, друзья мои, сколько бы мы не рассказывали вам о рождении свыше, так как это ваше дело с Богом, мы только можем поведать о том, как это происходит. Но мы не можем сами его осуществить. То же самое, как, вы знаете, многие, кто там сдает на гражданство, скажем, вот рассказывают, как это происходит, но мы не можем передать того опыта. У одних один, у других другой, у одних одна очередь там была, у одних одни вопросы при этом интервью, у других другие, хотя в принципе действие одно и то же происходит. Мы можем передать наши чувства, мы можем рассказать, кто-то с переживанием, охватившим его, там, вот был на этом акте введения в граждане Америки, а кто-то без этого особого переживания, но так или иначе оно происходило. Но все равно вам надо, если вы еще этого не сделали, да, и хотите это сделать, вы знаете, что не с нами, которые это пережили, надо беседовать, но надо идти туда и напрямую подавать документы туда. Так и с Богом. Идите к Нему. Если вы не имеете еще этого и не имеете в себе свидетельства того, что вы рождены свыше, только Он может вам помочь. Это действие Его. И заканчивая, я хочу рассказать просто одну историю, еще как одно свидетельство, которое недавно пришлось услышать, и оно меня так вот поразило немножко. Сейчас поймете, почему. Тоже действие Божье. Один молодой человек решил распрощаться с жизнью. Он разуверился в себе, разуверился в окружающих, решил покончить жизнь самоубийством, но что-то его повлекло к тому, чтобы заехать в близлежащую церковь и там поговорить со служителем. Вот он вышел из машины, направляется туда, в здание собрания, а пастор выходит к нему навстречу. Дело в том, что через несколько часов должно было начаться богослужение, причем служение с крещением. И пастор, проверяя баптистерий, служение должно было быть внутри, в баптистерии, вдруг обнаружил, что внутренняя система подачи воды не работает. Но если не работает система подачи воды внутренняя, что бы вы сделали? Купили что? Поехали покупать, наверное, шланг, правда, чтобы подключить где-то в другом месте и для того, чтобы все-таки вода была. Потому что выведение воды работает из этого бассейна, а вот подача не работает. Думает, сейчас поеду, куплю шланг, привезу сюда шланг, и все будет нормально. И вдруг его на парковке, на стоянке машин останавливает этот молодой человек и говорит, мне нужно с вами лично поговорить. Пастор думает, что беседа не затянется долго, что вообще предмет беседы неважный, думает, сейчас пойду к своей машине, тут осталось недалеко и как раз побеседую с этим молодым человеком. Но молодой человек настаивает на том, что беседа должна быть личной, что надо обязательно в своем кабинете за закрытыми дверями иметь эту беседу. Ну что ж, хорошо, раз так, то давайте за закрытыми дверями. Пастор на это соглашается, у человека явная нужда, и он начинает с ним беседовать. И этот молодой человек раскрывается, он говорит, я хочу вас спросить, вы реально верите в то, что вы проповедуете? Пастор говорит, да. Я за это душу отдам. Я люблю Иисуса Христа. Я хочу служить Ему. Что у тебя на сердце? Рассказывай. Давай, будем молиться вместе, призывать имя Господне. И молодой человек рассказывает о том сокровенном, о чем вообще очень трудно кому-то поведать. И вот он говорит о том, что у него в жизни он хочет следовать за Богом, он знает, что требует от него Слово Божье и что говорит Библия, но он говорит, я в себе чувствую тенденции к тому, что меня влечет к тому же самому полу, да, понимаете, о чем я говорю? Он говорит, я понимаю, что это греховно, но в одной церкви, одному служителю я поделился, и мне он сказал, больше никогда сюда не приходи. Поэтому-то я вас и спросил, вы по-настоящему верите в то, что проповедуете? И вы знаете, этот человек, когда они склонились, когда они помолились, когда они молились о том, чтобы Господь изменил его сердце, он стал уже новым человеком, он почувствовал, что Господь вошел в его жизнь, изменил его и забрал вот это желание. И вы знаете, тогда проповедник, обращаясь к нему, спрашивает, какие у тебя на сегодня были планы? Он говорит, я собирался сегодня покончить жизнь самоубийством. Проповедник смотрит на часы, пастор смотрит на часы и видит, что уже буквально минуты остаются до начала служения, и уже думает, что ему говорить, как объяснить то, что сегодня крещение, наверное, не состоится. Он говорит, слушай, а как ты собирался это делать? Какой был твой план? Он даже не знает, почему задал этот вопрос. Он говорит, а молодой человек говорит, а я собирался вот как сделать. Я на пути сюда заехал в магазин и приобрел садовый шланг. Зачем, говорит пастор. Да как, говорит, я хотел проехать на безлюдную дорогу. Я уже знал, куда я ехать собирался. Подключить этот шланг к выхлопной трубе своего автомобиля, второй конец протянуть внутрь и таким образом задохнуться от выхлопных газов. Такой был у меня план. Конечно же, мы можем здесь только одно сказать. Так действует Господь. У пастора уже не было времени ехать в магазин, и оказалось, что это то, что он приготовил. Иногда мы бежим от действия Божьего или даже противимся этому действию. Друг дорогой, не хотелось бы, чтобы сегодня ты ушел из этой конференции, не приняв Иисуса Христа. Неужели уйдешь, не принявший Христа, иногда мы поем. Пусть Господь тебя благословит, чтобы каждый, кто находится здесь, имел внутреннее свидетельство от Духа Божьего, что я чадо Божье. Аминь.